Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 366 выпуск программы «Троицкое слово». Откроет нашу сегодняшнюю программу архивная запись проповеди преснопамятного насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Исаии Белова о влиянии злых духов на христианина. Продолжит нашу программу очередная беседа из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории. Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам и дневникам. Сегодняшняя беседа посвящена празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Завершить наш час запись воспоминаний смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзнера. Отец Илья поделится своими воспоминаниями о старой лавре. закрывает нашу сегодняшнюю программу, архивная запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателя Московской Духовной Академии, влияние злых духов на православного христианина.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Священном Писании из опыта Церкви мы узнаем, что кроме нашего видимого мира есть еще и мир невидимый, мир бесплотных духов. Этот мир делится как бы на две части. С одной стороны, это светлые ангелы, которые служат человеку в деле его спасения, а с другой стороны, это падшие духи, которые являются противниками Бога и препятствуют человеку на пути спасения. Этот мир, мир невидимый, в нашем нынешнем состоянии недоступен для человека. Благодаря тому, что человек носит на себе плоть, он как бы огражден от этого мира и не чувствует его. Но этот мир дает о себе знать самыми разнообразными способами. И всякому христианину, который желает спастись и желает обстоятельнее узнать о тех препятствиях, которые встречаются на пути его спасения, необходимо об этом мире знать. Именно потому, что падшие духи составляют главное препятствие на пути спасения человека. Мы знаем, что Адам, когда он был в раю, и он был безгрешен, и он был защищен, можно сказать, защищен всеми возможными способами. То есть сам по себе он был совершен и проводил совершенную жизнь. То есть он был сосредоточен, он был постоянно в общении с Богом, он питался благодатью Божией, и это защищало его от возможности отпасть от Бога, защищало его от всякого греха. Но даже в этом состоянии падший дух нашел доступ к человеку. И, можно сказать, очень быстро, едва ли не мгновенно склонил человека отпасть от Бога. И через одно это преступление заповеди Божией бесчисленному злу подверглись потомки Адама и Евы, и мы с вами фактически пожинаем плоды того первозданного зла. Вот так легко человек может обольститься под влиянием злых духов. На чем именно, так сказать, играют злые духи, когда они подступают к человеку? Во-первых, на том, что все мы немощные, и все мы имеем какие-то страсти. И вот бесы, они внимательно изучают, какая страсть является господствующей в человеке, и стараются всячески возбудить в нем эту страсть. Причем они стараются это делать незаметно, чтобы их присутствие человек не смог обнаружить. То есть человек думает, что это у него рождаются помыслы, что это у него рождаются желания, предметы его страсти. Но на самом деле это все вкладывают в него бесы. Как мы знаем из жития священномученика Киприана Карфагенского, что когда он был волхвом, и он распоряжался бесами, и когда один юноша заказал ему, чтобы праведная девица-христианка Юстина влюбилась в него, то Киприан насылал на эту девицу бесов. Был такой обычай, что если нужно было в ком-то возбудить блудную страсть, эту страсть возбуждали бесы. И вот даже Иустина, несмотря на то, что она была высокой христианской жизни, она не чувствовала, что это бес, но она чувствовала, что что-то такое с ней происходит непонятное. То есть если до этого плоть ее была спокойна, ее не мучила, то вот вдруг она начала испытывать рожение плоти, какие-то непонятные в себе ощущения. И, конечно, только благодаря тому, что она проводила такую трезвенную жизнь, она почувствовала, что это козни врага, она стала усиленно молиться, и только тогда бес отступил. Но вот так бес действует на всякого человека. И первый крючок, на который он человека ловит, это наши страсти. Но бывает и так, что человек испытывает какие-то немощи физические, то есть какую-то болезнь, и нуждается в исцелении. И в поисках этого исцеления он тоже может попасть в сети бесов. Особенно это характерно для нашего времени. Все знают, что сейчас люди в массовом количестве обращаются к экстрасенсам именно вот в поисках исцеления. То есть, когда человек не может терпеть свои физические немощи, когда он не чувствует, что это ему Бог посылает наказание за грехи, когда у него мало такой вот духовной силы, духовного опыта, то он ищет любыми средствами, чтобы ему исцелиться. И, конечно, бес, который вот готов человека поймать, он к нему приступает. И он предлагает ему это исцеление, но это исцеление покупается ценой спасения души. И, к сожалению, вот люди сейчас, которые обращаются к экстрасенсам, они этого не понимают. Они не понимают, и даже многие говорят, а что плохого, если человек выздоравливает, а что плохого, если исцеляется болезнь. А плохое то, что когда болезнь исцеляется средствами экстрасенса, то даже если это исцеление совершается действительно, то душа человека во время этого исцеления, она общается с падшими духами. И это общение с падшими духами, оно для человека не проходит бесследно. В его душе наступает некое повреждение, повреждение, которое уже препятствует ему трезво оценивать духовную жизнь. Можно сказать более простым языком, человек впадает в состояние такого тихого помешательства, то есть в нем повреждается рассудок, повреждает прежде всего духовный такой разум, вот, но даже и обычный человеческий рассудок тоже иногда в нем повреждается, и это повреждение бывает уже трудно исправимо. Оно и всякий контакт с бесами, он приводит к духовным повреждениям. И в этом смысле существует третий крючок, на который бесы ловят человека. Когда человек стремится к духовной жизни, когда он с благими намерениями приступает к христианской жизни серьезно, чтобы понести какие-то подвиги ради спасения своей души, то даже и в этом благом деле, даже на этом спасительном пути, его подстерегают великие опасности от бесов. Опасности, которые называются одним общим словом «прельщение». То есть в каждом из нас есть нечто гордое, гордое начало, и, как говорит преподобный Макарий Египетский, что даже в самых смиренных людях есть какие-то корешки этой страсти гордости. И вот именно благодаря этому бес, который внимательно изучает всякого подвижника и пристально следит за теми, кто тщательно заботится о своем спасении, он ищет, так сказать, чем бы человеку уловить. И жития святых полны примерами, когда даже самые великие святые испытывали на себе такое влияние бесов. Ну, все вы знаете, наверное, пример киево-печерских подвижников, в частности, Исаакия Печерского, который заключился в затвор. И хотя игумен его предупреждал, что ему еще рано это делать, ему рано еще решаться на такие подвиги, уединенные молитвы и усиленных таких вот духовных упражнений, но он не послушался, и он понадеялся на свои силы. И вот спустя некоторое время бес ему явился, и опять явился ему не сразу, явился спустя какое-то время, явился ему так, что, можно сказать, сумел очень тонко его обольстить. И обольстил его так, что он ему поверил, доверился. И в конце концов, братья, когда спустя какое-то время вот они его, так сказать, нашли в состоянии очень сильного духовного повреждения. Так что он потерял дар речи, потерял возможность нормально питаться и был в таком состоянии полного расслабления. То есть вот это общение с духовной силой, оно привело к таким тяжким последствиям. Известен случай из жития преподобного Семена Столпника. Он был на столпе и подвязался, уже будучи зрелым духовным человеком. Но вот однажды ему явился бес и сказал ему, что я Христос. И он явился ему не просто так, он явился на колеснице и сказал, что давай, говорит, становись на колесницу, и мы взлетаем на небо. И настолько преподобный Симеон был как бы ошарашен этим видением, что он не сумел даже отобразить, что это бес, и уже занес одну ногу для того, чтобы вступить на эту колесницу. Но потом он опомнился, и осенил себя крестным знаменем, и это бесовское видение исчезло. И тогда он в ужасе за то, что такой подвергся он немощи, он прибегнул к Богу с покаянной молитвой и целый год стоял на одной ноге, то есть как бы свою ногу правую, вот, на которую он вступил на колесницу, он наказал тем, что он ее подверг такому подвигу. То есть даже великие святые подвергались такому нападению бесов. И в наше время мы должны быть особенно осторожны, потому что нечистая сила с течением времени получает все большую и большую как бы власть над всем человечеством. Люди отступают от Бога. Хотя сейчас храмы, так сказать, они вроде бы наполнены, и все вроде крещенные, и посещают эти храмы, и отмечают праздники, соблюдают, так сказать, все, что положено внешне, но у нас, к сожалению, очень мало духовной силы. Духовной силы, которая основа заключается в смирении, и которая истинно только дает вот основу для правильного духовного подвига. Вот почему сейчас для нас, христиан, не полезны высокие духовные состояния, не полезны всякие такие вот усиленные подвиги, а полезно, как говорят святые отцы, полезно идти путем смирения, то есть не накладывая на себя ничего такого сверхъестественного, терпеть то, что Господь посылает. Терпеть и считать себя ни за что, считать себя недостойным никаких вот этих духовных дарований и никаких духовных подвигов. Потому что, к сожалению, на этом пути сейчас многие ловятся. То есть многие, воспринимающие духовную жизнь как некую разновидность такого, знаете, спорта, в поисках духовных ощущений, в поисках таких вот состояний обращаются к восточной мистике, к йоге. И там, конечно, их быстро учат разным приемам. И это связано тоже с определенной аскетикой, то есть человек не ест мяса, не ест молока, не ест даже рыбы, усиленно молится, но эта молитва, она без смирения. И в человеке действительности исчезают страсти, и появляется такое состояние спокойствия, он очень хорошо владеет собой, он приобретает такое состояние, когда он следит за своими помыслами, но все это не на основе смирения, а на основе гордости. То есть все страсти в нем заменяются гордостью. И вот такое гордое подвижничество, оно, к сожалению, сейчас очень распространено. Им заражен уже весь западный мир, им заражены практически все секты, которые называют себя христианскими. Им заражена католическая церковь, которая тоже претендует на то, что она христианская. И эти все методы, они сейчас норовят проникнуть в православие. И нам нужно быть особенно внимательным и помнить, что единственный путь – это ограждать себя смирением, не искать ничего сверхъестественного и терпеть то, что Господь посылает. Если мы устоим на этом пути, если мы избегнем вот этих сетей дьявола, то Господь тоже нас примет. Можно сказать, это самый главный подвиг для нашего времени – вот устоять в православной вере и устоять в смирении. И мы должны усиленно молиться Господу, чтобы Господь даровал нам такое вот истинное зрение, прежде всего зрение своей греховности, и даровал нам такое состояние, чтобы мы благодушно и, кто может, даже с радостью терпели те скорби, которые посылаются от наших ближних, от окружающих обстоятельств, от наших собственных телесных немощей, потому что все это служит нам во спасение. А что сверх того, то нам искать не следует. Если мы на этом пути устоим, то Господь сохранит нас в этой жизни и удостоит Небесного Царствия. Аминь.
Вы слушали архивную запись проповеди преснопамятного архимандрита Исаии Белова. Запись 90-х годов прошлого века. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Каждое воскресенье в нашей программе вы можете услышать проповеди насельников обители преподобного Сергия Радонежского, архивные записи богослужений прошлых лет, богослужебные песнопения в исполнении выдающегося объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея, беседы и интервью с преподавателями Московской духовной академии и семинарии, лекции и интересные сообщения, академические доклады и фрагменты конференций. еженедельно в совместной программе «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Троицкое слово».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Покрова Божьей Матери, святой Кронштадтский напоминает православной пастве, что Святая Церковь, как единое тело Господа нашего Иисуса Христа, имеет единую небесную главу, что иной главы у Церкви нет и быть не может, что православная вера есть единственно богоугодная и спасительная вера, а отпадшие от ней в какую-либо секту или раскол погибают. Это, заявляет святой пастырь, особенно нужно знать ныне, когда столь дерзновенно и высокомерно возносят голову свою старые и новые еретики и сектанты, отторгая вслед за собой недостойных и невежественных членов православной церкви. Также святой Иоанн говорит о молитвенном общении Церкви Небесной и земной и о том, что требуется от нас, верующих, для достойного этого общения. Общение христиан, живущих на земле, с Церковью Небесной, то есть с Богоматерью, с ангелами и святыми, учит он, выражается ежедневно в молитвах к ним и прославление их. От нас требуется благовейная и святая жизнь, благовейная молитва в храме и дома, ревность о чистоте душевной и телесной, о смирении и незлобии, о милосердии и общительности друг с другом, о нестяжательности, о воздержании и целомудрии. Но чаще святой печальник земли российские рассказывает историю праздника и свидетельствует о заступничестве Божьей Матери. В начале X века в Константинопольском Влахерском храме явилась избранником Божьим Пресвятая Богородица с ликами ангелов и святых Небесной Церкви. Покрыв своим частым амофором предстоявший народ, она молилась своему Сыну и Богу нашему о спасении греческой столицы от врагов, грозивших разорить ее и разрушить. Что подвизает Царицу Небесную к покровительству и заступлению рода христианского? Великий любовь и благость ее, беспредельное сострадание к нашим скорбям и бедствиям, ее матернее снисхождение к нашим немощам, к нашему нелицемерному покаянию. А у нас, в России, премилость своей Божией Матерь являла свой чудный покров и дивное заступление без числа. И в древние времена, при частых набегах врагов, и в недавние годы, и в самые близкие. Она невидимо вдыхала в воинов русских мудрость, мужество и неустрашимость, давала силу сломить силу неприятеля. Уже много-много лет существует русское государство, и трудно перечислить сколько раз небесная заступница покрывала его от бед своим молитвенным предстательством у Господа сил. Но покровительство столько целому Отечеству, народу, она простирает державный покров свой на города и веси, и на частных лиц. Всякий православный знает это, потому что примерами ее покрова и заступления полны города, селения и жизнь весьма многих христиан. Очевидным доказательством тому, как Богоматерь многократно покрывала и спасала Россию, ее города и веси, служат чудотворные ее иконы, Владимирская, Смоленская, Казанская, Тихвинская, Знаменская, Иверская и другие. О чем это говорит? О том, что с нами Бог, что вера наша и церковь наша правая, истинная, православная, спасительная. Слав Россия! Слав каждый верный сын церкви, небесную заступницу свою, Матерь Божию, за матерние непрерывные милости ее к России и к тебе. Только ее ходатайством Россия доселе цела, могущественна, славна, можно сказать смело, что если бы Россия всегда строго держалась благочестия, если бы русские все были крепко преданы вере своей и церкви православной, ее величие и благоденствие возрастали бы из года в год, и мира ее не было бы предела. Чего нам бояться бы тогда, имея такую заступницу, которой любовь и могущество не имеют предела? Как же нужно нам молитвенное предстательство Пресвятой Богородицы, как необходим ее покров и спасение. Наша жизнь полна разных скорбей, иногда подавляющих душу, и протекает далеко не свято, хотя бы всего и хотелось. Святая Церковь во многих своих священных песней, обращенной к Пресвятой Богородице, изображает людей обремененными грехами, напастями, скорбями и болезнями, от которых никто могущественно после Господа спасти их не может так быстро, как Пресвятая Богородица. Неимомы иные помощи, неимомы иные надежды ради тебе, Владычице. Она называет ее радостью всех скорбящих, предстательницей обидимых, питательницей алчущих, утешением странствующих, пристанью обуреваемых, посетительницей и исцелительницей болящих, для впавших в беду покровом и заступлением, жезлом для слепых и старых, бездной благости и щедрот, пребыстрой заступницей скорбящих. Все эти названия взяты от самых дел. Будучи Матерью Господа нашего Иисуса Христа и находясь ближе всех к престолу Божию, она много может, дабы низвести на нас благодать неба. Мы нечисты, а она пречистая. Мы грешны, хотя и стараемся не прилагать грехи грехам. Она всесвятая, любящая нас. Как же за ее молитвы не помилость нас? Мы горды даже в своих падениях, а она так смиренна при всех своих добродетелях, при всем своем величии. Как, смотря на ее смиренные молитвы, не помиловать нас, если мы смиряемся пред Богом и перед ней? Богоматерь — точно стена, нерушимая между Богом и людьми. Она отводит большую часть громов небесного правосудия, готова покорять грешников неблагодарных. Только за такой стеной мы часто бываем безопасны. Между тем, как мы думаем, что наша безопасность есть следствие обыкновенного порядка вещей. Матерь Божия, как избраннейшая из всех жен мира, сочувствует людям больше любого человека. Ни одно сердце человеческое не способно любить всех людей такой любовью, какую любит нас Божья Матерь. Только чистейшее сердце может любить всех людей, а чище сердце Марии из людей не было ни у кого. Как Матерь Всемогущего Сына и Бога, она некоторым образом и сама всемогущая. Бог определил миловать нас за ее молитвы бесконечно много больше, чем за молитвы всех других святых. По самой высоте ее служение таинству искупления, и потому внимает всякой молитве своей Пречистой Матери, так как всякая молитва ее свята и угодна Ему. Только нельзя забывать, никогда не нужно забывать, что она пресвятая и не любит беззакония. Будем же, призывает великий святой проповедник жизни во Христе Спасителе, с чистым сердцем все прибегать в ее державный покров и готовиться туда, где нет никаких бед, где вечная радость и вечный покой.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, мы уже неоднократно знакомили вас в рамках нашей программы с воспоминаниями старейших насельников обители Живоначальной Троицы и преподобного Сергия Радонежского, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодня в нашем эфире своими воспоминаниями о Старой Лавре поделился смотритель патриарших покоев, архимандрит Илья Рейзнер.
События церковной жизни, особенно в те времена, и сейчас, конечно, и в те времена советские, многие были здесь конференции за мир и за разоружение. И через эти конференции и человек получал свободу. Да, и служение, проповеди, все в те времена, когда было атеистическое государство. Совершались большие события тут, да. И интронизация, избрание патриархов, наречение патриарха Пимена, у мощей преподобного Сергия, и совершался в соборе архиерейские, поместные соборы, на поместном соборе, в трапезном храме собер, но и шли от мощей преподобного Сергия, избран был патриарх Пимен, патриарх Алексей I, отсюда они после интронизации открыли Лавру, и тоже все события совершались здесь. И Алексей II, да, тоже, и тысячелетие крещения России, собор поместный здесь совершался, архиерейский, поместный собор, да. Большие события были, много стечения народа, всех участвовали представители всех православных церквей. Это объединяло духовное единство про всего православия. Многие, конечно, видели, в многих странах упадок пошел в западных, и хоть Болгарии, хоть Греции, хоть в Александрийской, Антиохийской патриархатах, мало православных народов все. Да. И здесь они, конечно, получали укрепление духовное, и до сих пор держат духовные подкрепления. Приезжали, вот Александрийский патриарх был такой в те времена, советский, Николай VI, то почти лето, там очень жара в них, он проводил здесь, в Одессе, во дворе Александрийского, кто сюда приезжал, на Троицу, на преподобного Сергия, все молились вместе, да, и, конечно, подкрепляли духовную и материальную помощь. Как и раньше, в 19-18 веках Русь была крепко, помогали материально, деньгами. Вот сейчас, кто бывал в Иерусалиме, Александрии, везде, наши храмы, наши иконы, наши купола, звоны наши, все там, русское облачение сохранилось, много же дореволюционных, хорошие парчевые облачения. Все, и сейчас тоже получают от нас и материальную помощь. И духовно, особенно духовно. Многие студенты учились сейчас, продолжаются из Болгарии, из Сербии, из Греции, из Грузии, из других. Учиться в наших духовных школах, особенно в Академии Духовной. Там себе семинарию закончил. А тут духовная, такая сегодня духовная, очень она полезна. В общем, преподобный Сергий дает духовный толчок такой, укрепление. И многие, конечно, из Чехии сейчас тоже там свои трудности, свои тут у нас. Даже, например, у нас была интронизация представителя главы Царской Церкви у нас, на Хризостома, да. И сейчас тоже они от нас получают духовные укрепления. Учатся тоже многие оттуда сюда студенты. Наши туда тоже направляются, да, священники, для священнослужения, чтобы подкрепить братские православные церкви, да. Конечно, был у нас что такое, что в свое время хор очень реген замечательный, архимед Матвей Мормель, да. И у нас были замечательные песнопения. Его хор в то время не было ни регенских классов, ничего. А он давал, как бы, руководил для всей русской церкви, давал регентов. В его смешанном хоре многие учились, пели семинаристы, будущие священники. И девушки православные, которые ставали матушками, замуж выходить священника. И вот мы переписывались вручную, туда не было шаксеры, ничего, а ноты отца Матфея. Он по 2-4 спева каждую неделю проводил капитально. Кто уже пел отца Матфея, то оттуда выходил замечательный певец и регент. И они отсюда переписывали ноты отца Матфея и уезжали в разные концы большой России. И там продолжалось это все песнопение, внедралось, и все так, что один мне батюшка, архимед Варфоломей, что в те время сейчас духовник Лавры, сказал, отец Илья, да, благодаря хор отца Матфея, вся Россия, и в те времена вся церковь имела возможность сохранить и продолжать пение церковное, сохранить и получить такое хорошее, партесное и унисонное духовное. А сейчас же, слава Богу, очень напечатано отца Матфея песнопений, перепечаталось на цели книги, нотные, всеночные бдения, Великий пост, пасхальные, великие праздники, все-все-все. В книгах продаются даже полностью свободно все. И продолжение хор, сейчас Архимед Хлеб, тоже ученик отца Матфея пел в него, продолжает традиции, все, слава Богу. Так что после смерти пробно все сохранилось на том уровне, потому что через пение обращение, так Господь устроил, что обращение к вере православной разным путем, это называется призывающая благодать, как мощи, иконы чудотворные, так и песнопение, проповедь и богослужение. Был такой случай в моей жизни, мы исповедовали тогда целую ночь. В 1974 году или 1975 я исповедовал ночь, попала группа женщин, мужчин, таких пожилых уже, человек 28. Они подошли, сказали, узнали, как меня зовут, отец Илья. Мы из Архангельских лесов. Мы ИПЦ, истинно православная церковь, тихоновцы. Мы признавали только патриотику, нашу церковь не признавали. Не ходили в церковь. Ну вот, впервые они попали сюда. Господь промысл Божий направил. На крестопоклонное воскресенье, всеночное бдение, вынос креста, подобные, красивые песнопения, да. Они им сказали такие слова. Мы услышали ваши песнопения, мы из церкви уже никогда не уйдем. Люди, которые вообще в лесах жили, и никакого пения не слышали, не знали, тем более партесно все. Вот, так и произнесли такие слова. Другие случаи были тоже. Один сын, политбюро было высшее управление в советское время в Кремле, сынок одного правителя советского, да, был Павел, был некрещенный, все, экскурсия кремлевская зашла на будничный день. Тесник у нас после отца Матвея, кроме отца Матвея, больше реган, на буднях он, тесник он такой. Проста служба, казалось бы, такая, шла песнопение, хорошенький, все такое, но не такое, не торжественное. Он зашел в храм И потом рассказывал, вышел с него не свой. В сердце загорелась вера в сердце. А был даже не крещеный. Тихонько начал ездить вокруг Москвы, чтобы никто не знал по храмам. И где-то принял крещение. А потом, будучи очень музыкально образованным, дарованным, он попросился у Матфея хором, не боялся, принимал. Он приезжал на воскресный, великий праздник и пел у Матфея. А потом захотелось ему в семинарию. Он подал, его не допустили. Даже родной отец из Политбюро написал заявление к своим соратникам. Прошу, да, помочь мне перевоспитать своего сына. Бросился в религию, да, да. Он все равно, его до семинарии не допустил до семинарии. Он армию служил, а потом кончил семинарию и стал знаменитым батюшкой, хорошим академиком. Женился все сейчас в протоиерее знаменитой в Москве. Дальше разными путями призываешь благодать. Были три монастыря в те времена. Лавра, Псково-Печерская и Опочаевская лавра. Однажды я еду в Купя, и люди, паломники, рассказывают такую вещь. Тоже в Купе попались, в одном Купе. Какие мы рады, что мы стали верующими. А я, как вы стали верующими? Однажды они из Ленинграда, хорошие посады занимали советские, ездили отдыхать в Крым. По полтора месяца, длинный отпуск. И говорят, однажды едем в Купе, и тоже люди подходят, верующие, подсели к нам. Разговорили, куда вы едете? Мы едем отдыхать в Крым. А вы куда? А мы по святым местам. А что такое святые места? И они им рассказали. Преподобный Сергий, Лавра, Опочаевская лавра, Псково-Печерская лавра. И все, они сказали, на сердце загорело. Несколько слов, несколько рассказов. Мы потом начали уже отпуска проводить. И вот я еду с ним в Купе, а мы сейчас уже только по святым местам отпуск проводим. Дальше. Бывает, горе заставляет людей, смерть близких, и какое горе, стать верующим. Одна тоже знаменитая у нас была. В Нижнем Тагиле был такой завод, военный институт военный. Одна знакома, Тамара, потом стала знакома со мной. Она была еще далеко от церкви. А мама была в нее верующая. И вот она уже в институте работала ракетным, да. И мама сказала, дочь моя, Тамара, когда я умру, выполни одно мое завещание. Взи меня в храм и отпой меня в храме. И она отпела маму и вышла из храма верующая. Потом стала такой крепко верующей, она много помогала другим. И, будучи очень музыкальной, стала регентом хора до сих пор. Такими Господь путями, это называется, призываешь благодать. И все равно... Стала верующей, и все равно преподобная Сергиевна сразу приехала сюда. В разные концы России и Союза знали и слышали, что есть такой преподобный. Я сам грешный, мы не знали в детстве, что есть преподобный Сергий. В 1964 или 1965 году я был, работаю уже агрономом, повышение квалификации в Днепропетровском институте научно-исследовательском институте зернового хозяйства и кукурузы. Я там 2 месяца. И там попал как раз начало Великого Поста. Я же таких больших пений красивых не слышал такого, да. В соборах не видел больших. Да. И вот я попросил, думаю, я пойду на квартиру, попрошусь верующего. Подошел к собору и попросил с одного Яшу. Яков Сергеевич был портной. Батюшкам шли в то время облачения, одежды. И он как раз попала первая седмица поста. То я на занятия не ходил, а с этим Яшем, Яком Сергеевичем, ходили в кафедраль собора. Ой, помощник покровитель, такое песнопение, я прям плакал. Да, я услышал впервые такие песнопения, да, красивые. Он мне сказал еще такую вещь. Коля, меня Николаем звали. В Почаеве очень красиво поют хор в Почаеве. Но в Троице и Лавре, как на небесах, поют, как на небесах. Я приехал домой, еще 2 недели у меня было еще свободно, отпуск, мы раньше кончили занять. Я матери сказал, ну поезжай. А я никуда, редко куда на поезде ехал. А метро, купе, я только слышал, есть такое, никуда не видел. Я даже не знаю, как я промчался. Через метро, купе, я очутился преподобный Сергий. хуржу, это был как раз еще конец февраля, начало марта, мороз, еще снег, возле Успенского собора, там раньше службы у нас не было, в трапезном храме. Кружляю, думаю, что такое нет? И потом вижу, выходят люди из трапеза. Я подошел, да, и да, попросился, да, это. У одной старушки, я не знал, что можно в монастыре попросить на ночь. Одна старушка попросила, все, на ночь. И вот она взяла, уютка, полуцерковная, она зарабатывала себе на ночь, нашли. Я впервые узнал, что такое клопы. На Украине нет обоев, ничего там клопы. Это старушечки узнал, что такое клопы, ладно. И она мне сказала, а я там как мог молиться, это полуцерковная старушка, я вижу, с вас будет хороший поп. Я говорю, почему видеть? Потом вы же очень хорошо молитесь Богу. Да, и вот я себе приду на стоп в день, ходу к мощам преподобного Сергия, к мощам преподобного Михея. И вот тоже я встретил после братского молебна, зашел в мощам преподобного Сергия. Да, и там раньше был молебен заказный там в Михеевском храме совершали. И низенький батюшка с длинной бородой, я еще не мог различать бород, а народ был битком храм. И так через всех людей рукой показывали. Пропустите ученика преподобного Сергия, на меня указывает. Пропустите ученика преподобного Сергия. Конечно, я не понял, почему он так сказал. У меня еще не было мысли поступать в семинары, тем более монастырь. А так Господь устроил, что после этого прошло еще немножко, и уже Господь указал, сердце открылось. Да, в то же время, тоже в 1964 году, я тут, я был в военной гимнастерке, поклоны делал, так мне понравилось. Канон Андрея Криевского, я плакал, и меня позвали узнакомить с отцом Матфеем. Да. А он мне подвел и благочин, он был благочинный, Царство Небесное, Феодорит. Он был селки, ему язык обожгли, картавил. Но такие проповеди говорил, что в сисях не может их кто-то говорить. Да он, отец Матфей, подвел меня к нему. Он сказал, подойди ко мне после службы в келью. Я подошел на второй этаж, где обычно благочинный живет и жил. Он взял меня за руку и повел отцу Матфею на третий этаж в келью. И сказал, отец Матвей, возьми эту юношу. Это будущее, это будет наш брат, семинарист и наш брат. Он же провидел, да, как бы сказал. А потом уже Господь так, что я уже, отец Матвей, мне уже сказал, да, расспросил, кем я работаю, все. Сказал, что, готов, чтобы никто не знал, документы собирать, тихонько знаю, все. И потом Бог дал, что я поступал, уже экзамен сдавал. Конечно, он помог. Поддержать потрудно было. 108 или 200 человек поступало, а только 40 принимали. Такой был набор, были большие в те времена. И так Господь дал, что я поступил в это. Да. И много Господь являл уже в это время тоже. Было время, конечно, непростое. И КГБ тягало. А Господь покрывал. И все. И слышал я проповеди, конечно, отца Марка, тоже профессора молодого, знаменитый. Слушал проповеди отца Феодорита, отца Кирилла, отца Тихона, тоже Агрикова, с Хирным Пантелеймоном умер. Да, и был такой тоже Анатолий, доцент, сейчас он епископ в этом, в Англии, в нашем подворье там. А так он тоже хороший проповедник, он был очень замечательный преподаватель Нового Завета, истолкователь. Это и проповеди говорю, истолковываю, да, Евангелие. Вот, четырех евангелистов. Это все, конечно, дало благодать, конечно, все преподобному Сергию. Поэтому многим мы говорим, многие письма получали, мы получали, то есть отвечаем, просим и многие приходят сюда, просим, что держитесь, молитесь Матери Божией и преподобному Сергию. и все будет хорошо. Господь не оставит нас. Я многим сейчас говорю, многие люди бывают тоска, уныние, нет работы, или что я говорю, не бойтесь. Никакой кризис никто не повредит, если будем держаться веры православной, церкви православной и Бога. Держитесь Господа Бога и веры, и церкви православной. И все будет хорошо. Ничто нам не повредит, тем более будущее мы же бессмертны. Душа же бессмертна. Буду жить. И здесь будет Господь нас и покроет от разных катаклизмов. И там, да, Царство Небесное заслужим. Аминь.
Вы слушали воспоминания архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Подошел к концу 356 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.